Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Следственный комитет России обвинил грузинского политика Гиви Таргамадзе в организации беспорядков на Болотной площади 6 мая в Москве. Мировое сообщество обеспокоено успешным запуском северокорейской баллистической ракеты. В Дании обнаружена неизвестная сказка Ханса Кристиана Андерсена. Таковы главные темы дня четверга, 13 декабря, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Заявители Московского марша свободы получили от мэрии официальный отказ согласования шествия, намеченного на 15 декабря. В четверг утром столичные власти еще сообщали, что готовы продолжить переговоры, если заявители марша согласятся с требованиями мэрии. Организаторов условия мэрии по-прежнему не устроили. В этой ситуации 15 декабря гражданские активисты собираются прийти на Лубянскую площадь. Впрочем, дискуссия на эту тему в правозащитном сообществе продолжается. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева сегодня призвала граждан не ходить на оппозиционную акцию 15 декабря на Лубянке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В четверг утром глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров сказал агентству «Интерфакс», что у организаторов марша еще остается шанс согласовать акцию, если они примут условия мэрии. Столичные власти предлагали шествие по одному из трех маршрутов. От Пушкинской площади до проспекта Сахарова, как гражданские активисты уже ходили во время прошлых протестных акций, маршрут от Трубной площади до метро Кропоткинская и от улицы Якиманка до Болотной площади. Организаторы марша свободы, а ими в этот раз выступали представители Координационного совета оппозиции, говорили, что такой вариант неприемлем, поскольку голосование в интернете показало, что люди хотят завершить шествие на одной из центральных площадей города. Алексей Майоров объяснял, что перекрывать центр города для шествия невозможно. Спустя некоторое время после утренних заявлений Майорова, один из организаторов марша, Сергей Удальцов, написал в Твиттере, что заявители получили от мэрии официальный отказ в согласовании акции. По словам члена политсовета движения «Солидарность» Надежды Митюшкиной, во время переговоров заявители предлагали мэрии компромиссные варианты.
Это всегда как бы одинаково. Мы готовы рассматривать подвижки по времени, да, чтобы было удобнее собраться с пробками, да, если что-то надо перекрывать. Длину маршрута можно было там немножечко там подвигать, да, даже сделать поменьше. Предлагалось масса вариантов. Когда невозможно перечислить, потому что там чуть ли не половина улиц Москвы. Люди доходят до какой-то площади, и на этом все кончается. Они даже на эту площадь практически не выходят. Нет, им проще, если люди захотят куда-то выйти несогласованно, перекрыть все подходы к этому месту, остановив движение. Перекрывать движение для прохождения колонны – это гораздо менее затратно и гораздо меньше требует времени, нежели чем они перекрывают, когда там происходит триумфальное или что-то еще.
О том, почему переговоры с мэрией в этот раз проходили непросто и ни к чему в итоге не привели, рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Мэрия не свободна, она не самостоятельна в принятии этих решений. Очевидно, ей дано такое указания из Кремля. Кем конкретно, трудно сказать. Можно предположить, что это Сергей Иванов, глава администрации президента. Но и Сергей Иванов тоже может быть не самостоятельным. Он может быть просто знать то, что другие не знают. Конкретное мнение президента Путина по поводу этой демонстрации, пускать ли ее в центр города или нет. С другой стороны, инициаторы этой демонстрации, лидеры Координационного совета оппозиции, загнали себя в угол тем, что провели, ну пусть не референдум, но опрос среди своих сторонников по маршруту манифестации. Большинство, более 70%, по-моему, участников этого интернет-опроса высказались за маршрут с заходом к Соловецкому камню на Лубянке. Теперь инициаторы манифестации не могут отступить от этого пункта.
Мнение Владимира Прибыловского разделяет и публицист Лев Рубинштейн. То, что на этот раз организаторы действовали от имени проголосовавших в интернете людей, привело к таким сложным переговорам.
Во-первых, переговорным процессом занимаются инстанции чуть-чуть более легитимные, чем прежние переговорщики, да, потому что Координационный совет, потому что он был так или иначе выбран. И поэтому они вполне справедливо ощущают некоторые свои полномочия говорить от имени, скажем, общества, по крайней мере, той части общества, которая их избирала. Прежние вот эти компромиссные варианты, они перестали, я думаю, протестную часть публики перестали несколько удовлетворять, потому что в самой процедуре этой разрешительной, да, был какой-то изначальный изъят. Потому что мы знаем по закону, что порядок подобных акций, он вообще уведомитель. Второе, насколько я знаю, сам этот Координационный совет запустил такую голосовалку. Там было два вопроса. То есть настаивать на своей версии, на своей топографии или принимать навязанные условия. Большинство опрашиваемых высказались за то, что настаивать на своей версии. И поэтому переговорщики, они просто, даже если бы хотели, они просто уже и не могут по-другому с городскими властями договариваться.
Мэрия столицы уже проинформировала прокуратуру и полицию о том, что марш свободы 15 декабря не согласован, и попросила правоохранительные органы принять, цитата, «все меры для того, чтобы порядок в городе был на должном уровне». Организаторы марша свободы подчеркивают, что не собираются звать людей на несанкционированную акцию. Однако не исключено, что некоторые гражданские активисты придут 15 декабря на Лубянскую площадь к Соловецкому камню. Политолог Владимир Прибыловский не исключает, что возможны массовые задержания.
Если приход людей к Лубянке будет недостаточно массовым, то, я думаю, будет силовой разгон, аресты и судебные процессы, возбуждение уголовных дел. Надеюсь, что массового побоища все-таки не будет.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Следственном комитете России отрицают причастность этого ведомства к появлению в прессе аудиозаписи, якобы подтверждающих, что грузинский политик Гиви Таргамадзе был организатором массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая. Однако в Следственном комитете официально подтвердили наличие подобных доказательств в уголовном деле, заведенном после демонстрации по телевидению документального фильма «Анатомия протеста 2». Активисты оппозиции отрицают, что их акции финансируются на зарубежные средства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Грузинский политик Гиви Таргамадзе не только финансировал марш миллионов на Болотной площади в Москве 6 мая, который вылился в беспорядки, но и организовывал их, руководя действиями лидеров оппозиции. Это цитата из заявления Следственного комитета России, в котором также утверждается, что существует доказательство контактов Гиви Таргамадзе с активистами. Формулировка любопытна. Коли уж эти материалы появились в СМИ, Следственный комитет подтверждает их наличие.
Мы не были заинтересованы в их преждевременном обнародовании и не являемся инициаторами их опубликования. Но, коль уж такие материалы появились в средствах массовой информации, могу лишь подтвердить факт их существования, как, впрочем, и других многих материалов, которые сейчас приобщены к уголовному делу.
Говорил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Речь идет об опубликованных на портале Life News якобы новых расшифровках переговоров по скайпу и аудиозаписи разговоров Гиви Таргамадзе с помощником Сергея Удальцова Константином Лебедевым, помощником депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонидом Развожаевым и активистом Левого фронта Юрием Аймалетдиновым. Публикация появилась на портале всего за несколько минут до заявления Следственного комитета. Life News утверждает, что разговор с грузинскими политтехнологами проходил за границей 14 мая. В аудиозаписи Гиви Таргамадзе доволен беспорядками и стычками с ОМОНом. Расшифровки переписки подтверждают, что он якобы руководил всеми действиями оппозиционеров и призывал жену Сергея Удальцова Анастасию к более активному участию во всех оппозиционных и судебных делах. Леониду Развожаеву, который якобы участвовал в этих переговорах, Басманный суд Москвы накануне продлил арест до 1 апреля. Он подозревается в подготовке беспорядков на Болотной площади 6 мая. Это дело было возбуждено после выхода на НТВ фильма «Анатомия протеста 2». Развожаева, по его утверждениям, выкрали с Украины, где он собирался просить политического убежища. Вчера на суде он даже признал в одном из следователей человека, который его пытал. Развожаев отказался от подписанной им якобы под давлением явки с повинной. Вот что сказал представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Отказ Развожаева от явки с повинной не имеет существенного значения для следствия, так как мы располагаем и другими данными, и уликами по этому уголовному делу. В этих материалах содержатся доказательства, подтверждающие не только финансирование российской оппозиции со стороны Гиви Таргамадзе и его конкретную роль в организации массовых беспорядков на Болотной площади, но и его непосредственное руководство действиями лидеров оппозиции при проведении марша миллионов в Москве. В связи с этим Следственным комитетом уже подготовлен запрос о правовой помощи, который в ближайшее время через Генеральную прокуратуру Российской Федерации будет направлен в компетентные органы.
Обвиняемыми по делу анатомии протеста проходят также оппозиционеры Константин Лебедев и Сергей Удальцов. Вот как последний прокомментировал в интервью «Радио Свобода» содержание опубликованных на портале Life News аудиозаписей и заявления Следственного комитета.
все заявления Следственного комитета господина Маркина, который уже стал таким народным сказителем, абсолютно не соответствуют реальности. Все акции протеста, организованные за последний год в России, были организованными гражданами, значит, представителями российской оппозиции. Никакого руководства из-за рубежа от Таргамадзе, от кого бы то ни было еще, не было. Это стопроцентная ложь, это клевета. Я убежден, что никаких доказательств этому, кроме воспаленной фантазии, каких-то домыслов, нет. И все это связано, появление этих заявлений Следственного комитета, связано с тем, чтобы вылить очередную порцию грязи на оппозицию в преддверии акции 15 декабря. Поэтому не верьте Маркину, не верьте Следственному комитету. Люди врут не краснея и делают это постоянно.
Один из членов Координационного совета оппозиции, депутат Госдумы Дмитрий Гудков, не сомневается в том, что публикация аудиозаписей на портале Life News сделана не без участия Следственного комитета и считает все происходящее фарсом.
Мне кажется, что в принципе Следственный комитет превратился уже в такой камеди-клаб в погонах. Отношение к Следственному комитету уже сформировалось несерьезное общество. Вот теперь, видимо, они стали такими аниматорами. Всех развлекают, публикуют какие-то переговоры, клеивают разные фразы, выдают это там разным телекомпаниям, и на основании этих записей потом шьют уголовные дела. Ну, доиграются, просто они рано или поздно обязательно доиграются. Кто не попадет в список Магнитского. Второе, я вообще не хочу фантазеров и Следственного комитета хоть как-то комментировать. В подготовке любой протестной акции принимало участие много разных людей. Кроме Удальцова, Гудкова, был Навальный, были там Лукьянова из общественной палаты и так далее. Какой-то там грузин, которого я лично не знаю, с ним никаких там дел нету. Какие-то кулуарные разговоры одной организации «Левый фронт», мне нет смысла комментировать, потому что это к общему протестному движению не имеет никакого отношения. Я прекрасно знаю, как организовывались акции, сам сбрасывался деньгами, прекрасно понимаем, что как только какие-то иностранные деньги появятся, это компрометирует все протестное движение.
Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Историю с участием Гиви Таргамадзе в организации марша протеста в Москве 6 мая активно комментируют и в Грузии. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Депутат парламента Грузии и один из ближайших соратников президента Саакашвили Гиви Таргамадзе неоднократно комментировал обвинения в свой адрес и много раз отвечал на вопрос о возможности его экстрадиции в России. Он никогда не отрицал, что тесно общался с российскими оппозиционерами. Более того, по словам Таргамадзе, его сотрудничество с оппозиционными лидерами России было направлено на ослабление режима Владимира Путина. Что касается решения Следственного комитета направить в Грузию материалы уголовного дела с просьбой о содействии, что уже трактуется некоторыми СМИ как требование об экстрадиции депутата в Россию, то официальные лица в Тбилиси эти сообщения пока не комментируют. Большинство экспертов, опрошенных мной, утверждают, что вероятность выдачи Таргамадзе России равна нулю, даже несмотря на то, что он считается одним из самых последовательных противников нынешнего премьер-министра. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил один из соратников Бидзины Иванишвили, эксперт Мамука Арашидзе.
Российская прокуратура может требовать системно, но я не думаю, что грузинские власти согласятся на это. Я смотрел многократно вот эти факты, которые были там освещены, и не думаю, что там не все так, как было показано. Сама сумма вызывает определенные сомнения. Во-вторых, у меня такое впечатление, что кое-кто из присутствующих знал, что их снимают. Так что тут много вопросов, на которые должны быть ответы. То, что грузинская прокуратура может по этому делу вызвать Гиви Таргамадзе на допрос, скажем, это совершенно правомочно. Но насчет передачи я все-таки сомневаюсь.
Считает эксперт. С ним полностью согласен независимый политолог Рамас Сахварилидзе, который известен своим критическим отношением лично к Гиви Таргамадзе и другим членам команды президента.
В Грузии не верят, что тот материал, который существует в Таргамадзе, указывает на что-то серьезное с его стороны, и что эти разговоры смогли бы пошатнуть российскую государственность.
Бывший ректор дипломатической академии Йосиф Цинцадзе обратил внимание, что сообщения о возможном запросе из Москвы об экстрадиции Таргамадзе появились в тот самый день, когда спецпредставитель грузинского правительства по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе вылетел в Швейцарию для переговоров с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным.
Знаете, вот в данной ситуации я это считаю маловероятным, хотя исключить не могу, потому что сейчас с одной стороны Грузия старается как наладить такие, знаете, ну, добрососедские взаимоотношения с Россией. И вот отказ в этом как-то внес бы в диссонанс. Пока всего лишь такие ростки новых взаимоотношений, это одна сторона вопроса. Как это будет воспринято на Западе? Потому что для Запада Россия, конечно, это не самая демократическая страна, и российское правосудие для западных политиков это, конечно, не английское правосудие. Щепетильная ситуация.
По мнению эксперта, Гиви Таргамадзе пытался играть роль грузинского Че Гевары.
Он уже давно путешествовал по странам бывшего Советского Союза с попыткой везде устраивать революции. Хотя реального эффекта и реальной революции он нигде ничего не добился. Ну, просто каждый его вояж был это на Украине, в Средней Азии, Беларуси, сопровождался громкими скандалами.
Гиви Таргамадзе в прошлом талантливый журналист. Он был одним из идеологов революции РОС 2003 года. В последующем активно участвовал во всех революционных событиях на постсоветском пространстве от украинского Майдана и первой революции в Киргизии до последних президентских выборов в Украине, когда руководил грузинской группой поддержки Юлии Тимошенко. Сейчас Гиви Таргамадзе активно участвует в работе парламента в составе пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Георгий Кубаладзе. Для радио «Свобода» Тбилиси.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Боится ли номенклатура борьбы с коррупцией? Об этом беседуем с бывшим депутатом Госдумы Владимиром Симага. Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 13 декабря. В мире продолжаются дискуссии в связи с запуском Северной Кореи баллистической ракеты. Китай выразил сожаление в связи с этим шагом Пхеньяна, однако выступил против введения дополнительных санкций ООН в отношении КНДР. Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что действия ООН не должны способствовать дальнейшему обострению ситуации на Корейском полуострове. США, Япония и Южная Корея настаивают на жестких ответных мерах в отношении КНДР, считая ракетные испытания частью программы по созданию носителей для ядерного оружия. Первый успешный запуск северокорейской баллистической ракеты, которая вывела на орбиту искусственный спутник Земли, стал довольно неприятной неожиданностью и для Соединенных Штатов. Эта неожиданность может заставить Вашингтон, как считают эксперты, изменить стратегию сдерживания Пхеньяна. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Судя по разным источникам, запуск Северной Кореи межконтинентальной баллистической ракеты стал для Соединенных Штатов двойным сюрпризом. По большому счету, после четырех унизительных провалов с запусками подобных ракет в течение 14 лет, мало кто всерьез верил в способность отсталой страны вывести ракету в космос. Судя по первым оценкам американской разведки, корейцы не способны даже осуществлять полный контроль над спутником. Американские специалисты просчитались и в том, что касается даты запуска. За несколько часов до того, как ракета взмыла в воздух, они вместе со своими южнокорейскими коллегами объявили о том, что запуск ракеты-носителя откладывается по техническим причинам. Представители Пентагона, правда, заверили, что станции слежения на американских кораблях исправно засекли запуск. Если бы ракета вышла на опасный для США курс, она бы была нейтрализована. В официальных заявлениях американских представителей запуск был назван провокационным. Представитель Белого дома заявил, что акция возымеет последствия. Члены Совета Безопасности ООН, совещавшиеся в среду, несколько часов за закрытыми дверями, сделали заявление. В этом заявлении говорится, что Пхеньян нарушил две предыдущие резолюции Совета Безопасности, и содержится напоминание, что после апрельской неудачной попытки запуска Северной Кореи подобной ракеты Совет строго предупредил Пхеньян о том, что новая попытка запуска может повлечь акции со стороны международного сообщества. Ожидается, что Вашингтон вместе со своими союзниками в регионе предложит проект резолюции, в котором предусматривается расширение санкций против различных северокорейских предприятий и ужесточение режима контроля грузов, импортируемых КНДР. Но проблема заключается не только в инстинктивном стремлении Китая оградить свое подопечное государство от кары со стороны международного сообщества. Запуск ракеты, несмотря на предупреждения, угрозы, уговоры и просьбы, подтвердил полную неэффективность санкций как инструмента давления на одиозный режим, а различные помощи и посулов как инструмента убеждения. Первая резолюция с требованием не расширять ядерную программу была принята почти 20 лет назад. После нее последовали обещания подарить Пхеньяну реактор на легкой воде, и предоставить продовольствие для голодающего населения. 10 годами позже Северная Корея испытала ядерный заряд. После нескольких очередных резолюций, новых санкций и посулов, она запустила, наконец, ракету, способную нести ядерную боеголовку. Какие результаты могут принести новые санкции против голодной и нищей страны? Как считает собеседник Радио Свобода Брюс Клингнер из Вашингтонского фонда наследия, этот запуск заставит Соединенные Штаты действовать.
Это очевидный успех для Северной Кореи, и он существенно увеличивает угрозу для Соединенных Штатов. Вплоть до старта программы северокорейских ракет дальнего радиуса действия многими воспринималось как нечто несерьезное. Сегодня Пхеньян подтвердил свою способность запускать ракеты дальнего радиуса действия, и теперь континентальная территория США находится в зоне досягаемости северокорейских ядерных ракет. Думаю, этот факт добавит решительности сторонникам укрепления американской системы противоракетной обороны, настаивающим на пересмотре решения президента Обамы о сокращении финансирования ряда программ ПРО. Ситуация также требует оценки Советом Безопасности ООН, поскольку налицо нарушение его резолюций. С моей точки зрения, наиболее важным в этой истории является демонстративное игнорирование Пхеньяном международного сообщества. Северокорейский режим продолжает нарушать несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому, независимо от причин и целей запуска северокорейской ракеты, необходимо рассматривать последний случай как новое нарушение и поступать соответственно. Вашингтон должен убедить страны-члены ООН и не только из числа близких союзников в том, что принятые ранее резолюции Совета Безопасности должны выполняться. Вспомним, после апрельской этого года попытки запуска подобной ракеты северокорейцами Совбез предупредил, что применит дополнительные меры наказания при повторении такой попытки. Даже если они назовут ее запуском метеоспутника, речь идет о баллистических технологиях, запрещенных для использования этой страной резолюциями Совета Безопасности от 2006 и 2009 годов. Иными словами, США должны добиваться выполнения Советом Безопасности его же обещания дополнительных мер, данного в апреле.
Таково мнение американского политолога Брюса Клингнера из Вашингтонского фонда наследия. Многие его коллеги считают, что перед администрацией Обамы поставлена крайне сложная задача. Ей необходимо найти действенную стратегию нейтрализации северокорейской ядерной и ракетной программ. Задача, оказавшаяся не по силам Биллу Клинтону и Джорджу Бушу.
Запуск северокорейской ракеты в Сеуле вызвал не столько обеспокоенность вопросами безопасности, сколько разочарование ходом собственной космической программы. Недавняя попытка запуска южнокорейской ракеты окончилась неудачей. О перспективах международного диалога с северокорейским режимом я беседую с профессором Сеульского университета Куньмин Андреем Ланьковым. Скажите, насколько неожиданным оказался северокорейский ракетный успех?
Запуск готовился, северяне заявили. Просто, видимо, у них возникли определенные технические проблемы. То есть они перенесли время запуска и стали разбирать ракету. Разобрали, быстро собрали, запустили. Просто ожидали, что запуск произойдет несколькими днями позже, потому что стоящую уже на стартовой позиции ракету стали разбирать. Что говорят в Сеуле? Ну, корейцы как раз в это время, южные, пытались тоже запустить ракету. Это у них никак не получается. То есть это вот сейчас должен быть третий запуск на корейской ракеты. Примерно таких же характеристик. И другая, южная и северная, в общем, скопированы с старых советских образцов. И вот никак не получается. А у северян был этот пятый запуск, и удачный. Соответственно, часто звучит такая фраза, это даже на улице, в разговорах и в печати, что вот как это так получилось, что вот северяне нас опередили.
А как так получилось на самом деле? Как вы считаете?
Одна из особенностей мобилизационной сталинистской такой централизованной экономики – это способность собрать все усилия на каком-то участке, который правительство считает важным. Поэтому такие экономики, централизованные, плановые, советского типа, они отлично могут сделать несколько вещей на таком уровне, до которого куда более богатые страны могут дотянуться. Поскольку для Северной Кореи, очевидным образом, крайне необходимо развитие собственного ракетно-ядерного потенциала и по соображениям безопасности, главным образом по соображениям дипломатического, скажем так, шантажа, то, естественно, в этом направлении было приказано денег не жалеть, лучшие умы, любые условия. И вот, да, результат. В принципе, это неизбежно. То есть централизованные экономики очень хорошо могут решать небольшое количество приоритетных задач. Правда, любой ценой, это именно что любой ценой.
Вызвало серьезную обеспокоенность политическую в Южной Корее этот запуск северян?
Да нет, это не совсем понятно для иностранцев, хотя в Корее-то это все очевидно. Обычно южные корейцы не воспринимают северокорейскую ракетную программу как угрозу себе. Это звучит довольно странно, но это именно так.
Говорят о том, что запуск этой ракеты успешный – это следствие неудачной политики мирового сообщества по отношению к Северной Корее относительно санкций и вот задабривания диктаторского режима продовольствием, какими-то уступками. Пхеньян в этих условиях якобы ведет себя, как ему вздумается. Вы согласны с такой позицией?
В вашем вопросе уже есть противоречия. Так результат это чего? Санкции, то есть угроз, блокирование, запрещение пользоваться счетами, всяческих ограничений, или результат это уступок?
Того и другого, это верно, но может быть также противоречивая международная политика по отношению к Северной Корее?
Она не противоречивая, ни та, ни другая не работает. В мировой политике борются, так сказать, две школы мысли. Одни говорят, давайте мы их задавим, санкции давить, создавать им экономические проблемы, они тут поддадутся, упадут на колени, скажут, оставьте, не трогайте нас, сдадимся сами, сдадим вам ядерное оружие, сдадим ракеты. Другие говорят, с ними надо по-человечески. Они же есть свои семьи, у них есть дети, они понимают, у них там только достучаться до их сердца. Давайте мы будем с ними хорошо, они поймут, что мы им особо-то не угрожаем, и они сдадут ей ракеты и ядерное оружие. Оба варианта плохи. Ни тот, ни другой не работает и не сработает. Санкции не работают по одной простой причине. Северокорейскому руководству, ну, не то чтобы совсем плевать на собственное население, это не совсем так, это несколько пропагандистское преувеличение, но с точки зрения северокорейского руководства, выживание простого северокорейского населения к числу особо приоритетных задач не относится. Точно так же не работают и мягкие санкции, разговоры о том, что вот, дескать, давайте с ними по-человечески. Северокорейцы вполне обоснованно считают, вот сегодня с нами по-человечески, а потом мы не по-человечески. Без ядерного оружия мы можем, так сказать, разделить судьбу полковника Каддафи и его окружения, или там Саддама Хусейна и его окружения, а нам этого не хочется. Ну и кроме того, без ядерного оружия мы вообще не очень кому-то интересны, потому что помощь нам же не просто так дают, а в обмен на наше согласие не очень рваться вперед с ракетно-ядерными программами.
Есть какой-то, на ваш взгляд, более правильный третий путь поведения Северной Кореи для того, чтобы контролировать ход ядерных испытаний этой страны?
Есть путь, который, я бы сказал, панадола поесть. То есть несколько смягчить проблему. Пока у власти в Северной Корее находится нынешний режим, никаких серьезных изменений ждать не приходится. Но можно договориться с ними о каком-то определенном компромиссе. Они хотят, чтобы им платили за то, чтобы они не занимались дальнейшим развитием ракетно-ядерного потенциала. Они говорят, вот если вы хотите, чтобы мы не делали новых ракет, лучших ракет, чтобы мы не работали над усовершенствованием наших ядерных зарядов, отлично, платите деньги на регулярной основе. Это, в общем, такая схема была использована в 1994 году, так называемое рамочное соглашение, которое, в общем, позволило на какое-то время, на 8-9 лет, приостановить развитие северокорейской ядерной программы. Тогда, значит, северокорейцам разнообразно оказывали помощь, давали им бесплатное продовольствие, строили за спасибо реакторы. И за это они действительно не очень продвигали свою ядерную программу. Они ее потихонечку продвигали, они жульничали, но, в общем, не очень продвигали. А потом американцы сказали, а мы больше платить не будем, потому что вы жульничаете. Ну, это была правда, сейчас сами северокорейцы признали, что они тогда жульничали. Ну, что ж делать, сказали в таком случае северокорейцы, не будете платить. Ну, и полным ходом стали развивать программу, через 4 года провели первое ядерное испытание.
О ситуации в Северной Корее говорил профессор Сеульского университета Куньмин, востоковед Андрей Ланьков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 13 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Страны еврозоны согласуют единые меры банковского регулирования. Американская печать обсуждает детали грядущей инаугурации на второй срок президента страны Барака Обамы. В Дании обнаружена рукопись неизвестной ранее сказки Ханса Кристиана Андерсена. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня, четверга, 13 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров акции протеста оппозиции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, отверг версию Следственного комитета о том, что действиями российских активистов руководил грузинский политик Гиви Таргамадзе. Режиссеру-документалисту Павлу Костомарову при повторном допросе в четверг вернули изъятые ранее компьютеры «Жесткий диск». Костомарова допрашивали в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Адвокаты Марины Литвиненко заявили на предварительных слушаниях в Лондоне, что ее бывший муж, офицер ФСБ Александр Литвиненко, умерший в Лондоне от отравления радиоактивным полонием, был платным агентом британской секретной службы МИ-6. Верховная Рада Украины одобрила повторное назначение Николая Азарова премьер-министром. За это решение проголосовали 252 депутата при необходимом минимуме 226 голосов. Не менее 16 человек убиты и более 25 получили ранения в результате взрыва в городе Катана, 25 километрах от Дамаска. На съезде ЛДПР в Москве утверждено новое название организации – «Политическая партия ЛДПР». Группа сотрудников Международного агентства по атомной энергии прибыла в Иран для инспекции ядерных объектов страны впервые с августа этого года. В китайском городе Нанкин сегодня состоялись траурные церемонии в памяти жертв резни, устроенной японскими оккупационными войсками 75 лет назад. Это были некоторые новости уходящего дня четверга, 13 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 13 декабря. Вечером этого дня в Брюсселе собираются саммит ЕС, руководители Европейского Союза намереваются решить вопрос о согласовании механизма финансовой политики. Из Брюсселя журналист Виктор Анучко.
Главный вопрос двухдневного саммита Евросоюза – это обсуждение конкретной по срокам дорожной карты, то есть графика завершения строительства валютного и экономического союза. Об этом в своем письме приглашении в Брюссель европейским лидерам сообщил председатель Евросовета Херман Ван Ромпей. Дорожная карта, отмечается в письме Ван Ромпея, призвана наметить вехи, которые будут гарантировать, что мы закроем пробелы в архитектуре экономического и валютного союза. Предлагаются три этапа реализации проекта. Первый из них касается бюджетной консолидации и банковской системы. И если уж саммит намерен расставить вехи, то завершившийся сегодня в Брюсселе под утро Совет министров финансов ЕС веховым событием. Министры пришли к соглашению о едином банковском надзоре для еврозоны и других стран ЕС, которые пожелают участвовать в этом механизме. Договоренность министров финансов наполнила конкретным смыслом повестку дня саммита. Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Ринг объяснил сегодня журналистам в Брюсселе.
Это позволяет с начала будущей недели начать трехсторонние консультации между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом. Это хорошее соглашение, оно является первым большим шагом вперед к банковскому союзу.
Член Европейской комиссии по внутреннему рынку Мишель Барнье назвал соглашение настоящей революцией в банковском секторе.
Европейский центральный банк будет отвечать за ключевые решения, касающиеся финансовой стабильности. Это будет делаться с опорой на национальных контролеров, обладающих необходимыми знаниями и располагающих человеческими и техническими ресурсами. Какие банки могут быть затронуты? Любые, если есть сомнения в их жизнеспособности.
Еще два этапа строительства экономического и валютного союза – это завершение рамочной финансовой интегрированной структуры в течение 2013-2014 годов и улучшение антикризисной сопротивляемости экономического и валютного союза в период после 2014 года. Главы государств и правительств попытаются с участием главы Центробанка Марио Драги завершить дискуссию по разделу экономического и валютного союза уже сегодня к ночи в ходе первого заседания и рабочего ужина, которые последуют за открыванием по традиции Европейский совет встречи с председателем Европейского парламента Мартином Шульцем. Ожидается, что в пятницу европейские лидеры примут заключительный документ по этому вопросу и перейдут к разделам внешней политики и обороны.
Рассказывал брюссельский журналист Виктор Анучко. Накануне открытия саммита ЕС министры финансов стран Евросоюза согласовали механизм работы создаваемой сейчас системы надзора над банками в зоне евро. Договоренность была достигнута рано утром сегодня после продолжавшихся 14 часов обсуждений. О том, как будет работать новая система европейского банковского надзора, мой коллега Александр Гостев беседует с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Синицким.
Министрам финансов стран ЕС удалось достичь компромисса лишь с четвертой попытки. Почему так трудно шло это согласование позиций? Ведь о едином банковском регуляторе страны ЕС договорились еще на саммите в июне.
Это прежде всего объясняется почти полярными позициями отдельных стран. Франция, Италия или Испания, это, соответственно, вторая, третья и четвертая экономики еврозоны, с самого начала, особенно Франция, предлагали распространить это регулирование сразу на все банки, которые существуют в Европейском Союзе. Структура их банковских систем больше подходит для такого регулирования. На том же саммите, о котором вы упомянули, в июне этого года, страны ЕС договорились о том, что как только будет создано единое банковское регулирование, для банков отдельных стран еврозоны станут доступны кредиты антикризисного фонда. Речь идет как раз о тех странах, которые больше всего в таких кредитах нуждаются. Это в первую очередь Испания, второй, наверное, можно поставить Италию, и можно говорить о Франции в значительной степени. А Германия, это крупнейшая кредитор и крупнейшая экономика еврозоны, отстаивала другую позицию. Далеко не все банки, считали в Берлине, нуждаются в таком централизованном регулировании, а лишь наиболее крупные, так называемые системообразующие.
А позиция Германии в таком случае объясняется чем? Какими-то особенностями ее национальной банковской системы?
Всего в Европейском Союзе примерно 6 тысяч банков. Из них треть, почти 2 тысячи, сосредоточена в одной стране, это Германия. Речь идет не только о таких крупных банках, типа Deutsche Bank, но и в первую очередь о сотнях гораздо более мелких банков. Это разного рода земельные, региональные, сберегательные банки. В целом на долю этих банков в Германии приходится ни много ни мало почти 40% всех выданных кредитов и почти 40% всех банковских вкладов. Бизнес этих банков фактически сосредоточен на своих регионах. То есть в международном банковском бизнесе они участие практически не принимают. Но этим и объясняется вот такая особенность позиции Германии.
Какие кредитные учреждения будут контролироваться Европейским центральным банком?
Во-первых, министры договорились о том, что напрямую Европейским центральным банком будут регулироваться не менее чем по 3 банка в каждой стране банковского союза. Это первое. Второй, показатель для этих банков – это те банки, активы которых составляют не менее 30 миллиардов евро или активы которых составляют более 20% общего объема экономики той или иной страны. Это прежде всего те случаи, когда речь идет о довольно крупном банке в относительно небольшой стране. Вот примерно так. И, наконец, еще один критерий. Под такое регулирование должны подпадать банки, ведущие бизнес как минимум в 2 странах Европейского Союза. Под эти критерии подпадают на сегодня примерно от 150 до 200 крупнейших банков Европейского Союза. Остальные пока остаются под присмотром национальных регуляторов. У Европейского Центрального Банка будет право в случае необходимости вмешиваться в дела каждого, то есть любого из 6 тысяч банков, которые работают в Европейском Союзе.
В еврозону входят лишь 17 из 27 стран ЕС. Каким образом видится участие банков из остальных 10 стран в формировании единого Европейского банковского союза?
Это сложный вопрос, и до конца, в общем, он пока еще не решен. Есть только некие контуры решения этой проблемы. Во-первых, членство в банковском союзе для банков из таких стран – это дело добровольное. До тех пор, конечно, пока эти страны не перейдут на евро. А, например, такие страны, как Великобритания, Швеция или Чехия – уже заявили о том, что пока в банковском союзе они участвовать вообще не намерены. Так как банковское регулирование на уровне всего Европейского союза все-таки это процесс некий единый, поэтому была достигнута такая компромиссная формула. По вопросам банковского регулирования, особенно важнейшим и наиболее принципиальным, необходимо двойное голосование. Одно голосование будет проводиться среди стран, которые уже входят, прежде всего, зоны евро, а другое для всех остальных. И для того, чтобы новые нормы банковского регулирования вступили в силу, эти нормы должны быть поддержаны как на первом, так и на втором голосовании.
О новой системе европейского банковского надзора рассказывал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Мобильная «Свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 13 декабря. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей американской печати. Главные темы сегодняшних газет – дискуссия о грозящем экономике США в финансовом обрыве и подготовка ко второй президентской инаугурации Барака Обамы. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Бен Бернанке заявил, что неспособность президента Обамы и Конгресса договориться о мерах по избежанию фискального обрыва уже наносит ущерб экономике. Об этом рассказывает вашингтонская газета «The Hill», которая освещает работу американских законодателей. Как пишут корреспонденты газеты, в своем последнем публичном выступлении перед резким повышением налогов и одновременным автоматическим снижением государственных расходов, начиная с 1 января, Бен Бернанке связал политическое противостояние двух ветвей власти со снижающимся доверием потребителей. Почему получилось так, что доверие потребителей резко упало на этой неделе? Почему также резко упало доверие мелких предпринимателей? Почему рынки такие нестабильные? Почему производственные капиталовложения на самом слабом после рецессии уровне? Вопрошал Бен Бернанке на пресс-конференции в среду. Все это, по крайней мере, до определенной степени можно объяснить ожиданием и озабоченностью по поводу фискального обрыва. В публикации «The Hill» говорится, что заявление Бернанке прозвучало в то время, когда Белый дом и республиканцы в Конгрессе основательно окопались, каждый на своих позициях относительно налогов и реформ крупных государственных социальных программ. Лидеры республиканцев в Палате представителей призывают коллег-однопартийцев быть готовыми работать, невзирая на рождественские праздники, учитывая серьезные разногласия между сторонами. Как напоминают авторы статьи, президент Барак Обама и спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер ранее на этой неделе обменялись новыми предложениями, но оба в среду дали понять, что, несмотря на задушевные беседы, до компромисса еще далеко. Бен Бернанке, в свою очередь, предостерег законодателей и Белый дом, чтобы они не рассчитывали, что Федеральная резервная система придет на помощь, если фискальный компромисс не будет достигнут. Об этом пишет вашингтонская газета «The Hill». Военные чиновники в среду пролили свет на детали разрабатываемого плана второй президентской инаугурации Барака Обамы. На карте размером со спортивный зал они представили схему действий членов Национальной гвардии и личного состава вооруженных сил, которые внесут свой вклад в это торжественное событие. Репортаж об этой презентации публикует газета «Вашингтон-Пост». Старший мастер-сержант военно-воздушных сил Скотт Хинц продемонстрировал журналистам, как будут распределены подразделения на участках со сосредоточения и различных командных пунктах вдоль Молла, центрального бульвара американской столицы, и вдоль Пенсильвания-авеню, по которой проляжет парадный маршрут президентской четы. Хинц снует между макетами мемориалов Линкольна и Джефферсона и монумента Вашингтона, поясняя, где в день инаугурации разместятся военные. Обширная карта с 12-кратным уменьшением подчеркивает размах мероприятия. Тысячи военнослужащих пройдут перекличку в здании Пентагона и на берегу реки Анакостия. Значительная часть мероприятия сосредоточится на Молле и на Капитолийском холме, где сформируется парадный кортеж. К процессии, направляющейся от Капитолия к Белому дому, присоединятся примерно 10 тысяч участников марша, включая оркестр, всадников и как минимум 1500 военнослужащих и курсантов военных академий. Планировщики сказали журналистам, что делают все, чтобы инаугурация оказалась не дороже, а по возможности дешевле, чем ее предшественница 2009 года. Барак Обама будет приведен к присяге своего второго президентского срока при закрытых дверях 20 января, как требует Конституция. Публичную присягу он примет на следующий день, который совпадает с днем Мартина Лютера Кинга. Рекордного столпотворения на инаугурации Обамы, подобного тому, что было 4 года назад, мало кто ожидает, говорится в статье в «Вашингтон-Пост». Согласно оценкам, на нее соберется 1 000 000 человек. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Дании обнаружена рукопись неизвестной ранее сказки Ханса Христиана Андерсена. Находка сделана в родном городе писателя Оденса на острове Фюн. Предполагают, что сказка написана в период с 1822 до 1826 года, когда юный Андерсен учился в латинской школе. Издание сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Рукопись под названием «Сальная свечка», подписанная именем датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, была обнаружена в Государственном архиве Оденсе местным краеведом на дне 15-килограммовой коробки архивных бумаг. Находка была сделана еще в начале октября, однако ученые не спешили ее обнародовать, решив провести тщательную проверку текста. В сказке «Сальная свечка» описывается приключение свечи, долгое время не признающей своей внутренней красоты и занятой поиском смысла собственного существования. В конце повествования свече встречается огниво, которое зажигает ее, тем самым указав на ее предназначение. По мнению экспертов, стиль текста напоминает работы времени, когда Андерсен посещал латинскую школу. Обнаруженная рукопись проливает свет на отношения юного Андерсена с людьми, сыгравшими важную роль в его жизни. «Мадам Бункефлот» от преданного ей Ханса Кристиана Андерсена, написана на первой странице пожелтевшей тетрадки. Дарственная надпись адресована Марии Бункефлот, вдове приходского священника, жившей в пансионе на улице Мункемёля-Стреде напротив дома, в котором прошло детство Андерсена. Будущий великий сказочник подружился с пожилой женщиной. Он часто ее посещал, читал ей вслух свои произведения и одалживал книги из ее библиотеки. Время от времени исследователи творчества Ханса Кристиана Андерсена находят стихотворные отрывки за его авторством. Однако последнее крупное открытие неизвестных текстов датского писателя было сделано еще в середине 1920-х годов, когда лектор Ханс Брикс обнаружил мемуары Андерсена в архивах Королевской библиотеки в Копенгагене.
Корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян. Вот как оценивает значение находки один из ведущих исследователей творчества Андерсена, датский литературовед Эйнар Стиг Асгард.
Абсолютно фантастическое открытие. С одной стороны, потому что это, по всей вероятности, самая первая сказка Андерсена. С другой же, находка показывает, что он интересовался сказками еще в юном возрасте, до того, как стал писателем. «Мадам Бункефлот» от преданного ей Ханса Кристиана Андерсена написана на первой странице пожелтевшей тетрадки. Дарственная надпись адресована Марии Бункефлот, вдове приходского священника, жившего в пансионе на улице Мюнкемёллестреде, напротив дома родителей Андерсена. Вдова Бункефлот была образованной женщиной, у нее имелась своя небольшая библиотека, и она вместе с другими жительницами пансиона для вдов организовала кружок любителей чтения, в который был приглашен и юный Андерсен. Позднее в воспоминаниях писатель упоминал вдову священника как человека, сыгравшего важную роль в его жизни. Именно в доме мадам Бункефлот Андерсен окончательно решил, что хочет стать поэтом. Найденный текст не является оригинальной рукописью, он принадлежит руке переписчика, а не самого Андерсена. Но находка имеет все признаки, характерные для творчества писателя. Это, во-первых, хорошо известная по его последующим произведениям тема противостояния внутреннего и внешнего. Другой характерной чертой является то, что сказка повествует о предметах. Главный ее герой — сальная свечка, неодушевленная вещь, обретающая черты живого существа. Что касается вопроса датировки, известно, что Андерсен уехал из Оденса в Копенгаген, когда ему было 14 лет. За время столичной жизни ему пришлось немалое пережить, пока, завершив школьное образование, он не вернулся в родной город в 1823 году. Исходя из этого, можно предположить, что сказка была написана, когда Андерсену было от 14 до 19 лет. При чтении «Сальной свечки» бросается в глаза ее стилевое несовершенство, отличное от природы зрелых работ автора. Возможно даже, что переписчик сказки помогал Андерсену. Однако, в любом случае, это чудесная миниатюра, в которой, как в зеркале, отражена будущая карьера писателя. Любопытен тот факт, что копия манускрипта передана семьей священника Бункефлота другой семье священника Плам, также связанной с Андерсеном. Накануне отъезда из города юный Ханс Кристиан участвовал в домашнем спектакле у епископа города Оденса Плама. Именно в личном архиве семейства Плама была обнаружена рукопись сказки Андерсена. На обложке найденной тетрадки есть второе посвящение П. Пламу от его друга Бункефлот. Этим другом, вероятнее всего, являлся сын мадам Бункефлот.
Говорил датский литературовед Эйнар Стиг Асгард. Первый сборник сказок Андерсена вышел в свет в 1835 году. Последнюю сказку он написал в 1972 году, за три года до смерти. Произведения Андерсена переведены на 150 языков. Он один из самых тиражных писателей в мире. Появляются все новые и новые переводы его работ. В России в 2005 году, к 200-летию писателя, предпринято издание собрания его сочинений с новыми переводами. Я беседую с одной из участниц этого литературного труда, переводчиком, специалистом по литературам скандинавских стран Ольгой Дробот.
Для датской литературы Андерсен, ну, наверное, как Пушкин для русской. В скандинавских литературах было несколько имен такого высокого уровня, и одно из них, безусловно, имя Андерсена. Это такое обязательное чтение до сих пор.
Андерсен писал грустные, страшные, иногда жестокие сказки. Это в традициях скандинавского или датского народного эпоса, народных сказаний, или это просто следствие его творческого почерка?
Андерсен писал очень разные сказки. У него как-то встречались в том, что он писал, две традиции. Одна такая чисто фольклорная, которая в это время была, как вы знаете, популярна вообще в Европе. Было некоторое поветрие, собирали фольклорные сказки, их обрабатывали, их издавали. Это происходило во всех европейских скандинавских странах. Андерсен делал это особым образом. Его сказки отличаются таким очень разговорным языком, и он довольно быстро отошел от такой чисто фольклорной традиции и стал сочинять то, что он называл сказками, сочиненными из головы. А позже у него появились истории, и это дальнейшее развитие этого жанра. Он взял все, что в этом жанре уже было, и очень много в него привнес. Для него это был действительно способ говорить о человеке в мире, о человеке и боге, о добре и зле. Андерсен был такой настоящий гуманист, и он писал сказки, конечно, не для развлечения, а для того, чтобы как-то коротко и поэтично формулировать свое отношение к жизни.
Кто-то эту традицию продолжает в современной датской или других скандинавских литературах сейчас?
В каком-то смысле это неповторимо, потому что все-таки сказки Андерсена, они держатся на таланте и гении Андерсена. Но повторить его путь, повторить путь человека, который ищет какие-то новые способы и жанры, очень откровенно говорит о том, что для него важно, это, конечно, можно. Но это так вот, как вся русская литература вышла из гоголевской шинели.
Существует довольно много новых переводов сказок Андерсена, кажется, прекрасно нам известных, там, включая Оли Лукоя или там «Диких лебедей» на русский язык. Зачем это нужно делать сейчас?
Действительно, к 200-летию со дня рождения Андерсена был выпущен такой прекрасный четырехтомник, который готовили Анатолий Чеканский и Александр Сергеев. Там работала большая группа переводчиков над этим переводом, в том числе и я. Вопрос о том, нужны ли новые переводы, это такой очень теоретический вопрос. Всегда перевод отличается от оригинала. Не бывает так, чтобы перевод полностью соответствовал оригиналу. Это закон жанра. Поэтому, некоторым образом, чем больше переводов делается, тем более полное представление читатели на другом языке могут получить об оригинале. Было очень много разных переводов Андерсена, особенно переводов сказок, но такими классическими, в конце концов, стали переводы Ганзена, Петра Ганзена, который был датчанином моего русской жены Анны Васильевны Ганзен. Поскольку у них родными языками были и русский, и датский, они действительно отлично работали вместе, но они все-таки, переводя сказки, считали, что это должно быть чтение для детей, и некоторым образом и переводили так, как чтение для детей. К тому же, вот я, например, сейчас занимаюсь новыми переводами Ибсена, и тоже предыдущими переводами были прекрасные переводы Ганзенов, но язык сам по себе так развивается, с момента переводов Ганзенов прошло, по крайней мере, 100 лет. И русский язык настолько изменился сам, в смысле синтаксиса, в смысле какого-то использования вводных слов, что независимо от класса переводчиков, за 100 лет просто развитие языка требует появления новых переводов.
А вот когда вы переводите такую литературу вроде Андерсена или Ибсена, допустимо ли использование новояза? Или вы предпочитаете классическую традицию русского языка?
Когда я и другие переводчики работают над такого рода текстами, мы, конечно, пользуемся корпусом русского языка, где можно узнать, когда слово появилось в языке, посмотреть, когда оно вошло в обиход языковой. И выясняется, что многие слова, которые вот я лезу проверять, потому что мне кажется, что это, наверное, очень новое слово, что это слово употреблялось 100-150 лет назад. И в этом смысле возможности языка очень велики. Нет никакой необходимости в новоязе, поскольку новояз, как и всякие сленги, это вещь быстро проходящая. А когда мы говорим о литературе классической, мне кажется, нет смысла перегружать ее тем, что за 5-7 лет изменится.
Верно я понимаю, что вот тот сборник, который к 200-летию писателя выпущен, вы считаете сейчас таким образцовым для нового прочтения такого рода классической литературы?
Он сделан с большой любовью к автору, очень тщательно, с большим научным аппаратом. Он отличается от многих предыдущих изданий тем, что туда вошли жизнеописания. Это такая рукопись Андерсена, которая была найдена тоже случайно, как это последняя сказка, в 1924 году, опубликована в 1926, не переводилась ранее на русский язык. И там гораздо больше сказок и историй, из которых становится ясно, что действительно Андерсен был не только и не столько детским писателем, сколько взрослым писателем, и сказки, и тем более истории, они, в общем, отвечают на все вопросы мироздания.
Ольга, мне, как и всем бывшим советским детям, нравились сказки Андерсена, но мне он представляется таким немножко человеком в футляре. Вы, когда работали с его текстами, не думали об этом?
Не то чтобы человек в футляре, но очень необычный человек. В 14 лет
крайне малой суммой в кармане, с маленького города Оденса отправился покорять Копенгаген, Королевский театр, потому что ему предсказала гадалка, что когда-нибудь в Оденсе зажгут иллюминацию в его честь. И он действительно имел очень какие-то большие планы на себя и на свою жизнь. И отправился покорять театр, где он последовательно занимался там, пением, балетом, танцами. Все это не очень успешно. Наконец, как раз примерно к 22-му году его уволили из труппы театра. И он издал несколько своих самых первых произведений. И как раз в 22-м году был замечен, собралась дирекция Королевского театра, и они обсуждали, что вот есть новое юное дарование, которое пишет очень неплохо, но совершенно при этом безграмотно, нуждается хотя бы в каком-то школьном образовании. И Андерсен получил стипендию для того, чтобы вот пройти курс в частной школе и немного образоваться. Поэтому это был человек, который как-то жил очень в своем внутреннем мире, много думал о себе и своем предназначении, как-то всячески пытался реализовать. И, кстати, вот эта сказка, эта социальная свеча, которая сейчас найдена, она как раз рассказывает о том, как прекрасная, испачканная грязью мира сальная свеча ищет свое предназначение.
Ну, все это об одиночестве, как и вся вообще-то мировая литература, о нехватке любви, о поиске любви и об одиночестве, хоть сказка, хоть роман. Вам интересно было работать с текстами Андерсена?
Ну, конечно, для переводчика чем более сложный, прекрасный текст, тем выше поднимается планка, и тем, конечно, ему интереснее с этим работать. Все-таки то, как человек может воспользоваться возможностями языка, то, как он плавно, поэтично, потрясающе выражает свои мысли, все то, что делает жизнь переводчика практически невыносимо, это является самым интересным.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 декабря я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Дании Сергеем Джаняном, были датский литературовед Эйнер Стикаскгорд и переводчик Ольга Дробот. Обнаружена рукопись неизвестной ранее сказки Ханса Кристиана Андерсена. Вот так обстояли дела в четверг, 13 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Крибли, корабли, бумс. Всего доброго.